С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Внутренняя борьба в Министерстве обороны России и последние странные и громкие заявления высокопоставленных генералов. В Великобритании лидер консерваторов Дэвид Кэмерон приступил к формированию нового правительства. В Москве создается коалиция противников принятого недавно нового генплана развития Москвы. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В российской прессе появилась новая информация о планах реформирования вооруженных сил. Утверждается, в частности, что реформа должна привести к крупным изменениям в структуре российской армии. Существенные перемены произойдут и в организации службы солдат срочной службы. О планируемых изменениях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В своей статье в независимой газете военный обозреватель Виктор Литовкин приводит некоторые цифры. За 4 года пребывания на посту министра обороны Анатолия Сердюкова количество воинских частей российской армии уменьшилось более чем в 4 раза. Сейчас их 6 тысяч, а в ближайшие годы это число будет сокращено до 2500. Это лишь одно из проявлений реформы армии. Кроме того, уже заявлено об изменении подхода к организации службы и быта солдат-срочников, который одобрил президент Медведев, побывавший накануне майских праздников в Таманской мотострелковой бригаде. Ту же бригаду, но чуть раньше, посетили и представители Союза солдатских матерей. По словам секретаря этой общественной организации Валентины Мельниковой, увиденное произвело на нее самое благоприятное впечатление.
Сейчас, конечно, часть выглядит с точки зрения бытовой хорошо. Ребята живут в этих кубриках. И отдельно можно и помыться, и посушиться. Столовочка вот эта, которая приводит почему-то в бешенство товарищей генералов, вот этих наших ветеранов политико-идеологических, там, где раздача. Не котел на столе, да, а вот раздача. Тоже выглядит очень хорошо, вполне современно и тоже вполне по-профессиональному. И так мальчишечки выглядят неплохо. Конечно, очень умиляет вот эта вот спортивная форма, в которой они там бегают, в отличие от кирзачей, да, и этой потной старой формы. Конечно, в спортивной форме, конечно, лучше намного. И вообще у бригады вид боевой, такой задорный, я бы сказала. Бригада выглядит хорошо. С точки зрения вот людей, с точки зрения солдат и офицеров, все выглядит очень модерново. Если на них будут давить и будут что-нибудь им туда посылать больных, вот сейчас призыв, конечно, у командира бригады будет огромная головная боль.
Предложение министра обороны Анатолия Сердюкова, высказанное на встрече с руководителями общественных правозащитных организаций и комитетов солдатских матерей, Валентина Мельникова оценивает как абсолютно здравое. Речь идет об отпусках и выходных для солдат-срочников, а также о том, чтобы место прохождения службы находилось поближе к дому. Однако выступивший через несколько дней замглавы Генштаба Василий Смирнов заявил о планах увеличения призывного возраста до 30 лет и об отмене отсрочки для студентов первых курсов вузов. Военный эксперт Александр Гольц видит в этих двух выступлениях серьезные противоречия.
Чем дальше идет реформа, тем более противоречивый характер она начинает носить. Совершенно очевидно, что российский генералитет оказывает ей прямое сопротивление. С одной стороны, министр обороны Сердюков встречался с представителями общественных организаций, журналистами и к их восторгу рассказывал о гуманизации службы в вооруженных силах. Но при этом он ни словом не обмолвился о тех инициативах, с которыми через несколько дней выступил один из его подчиненных, начальник главного организационно-мобилизационного управления, господин Смирнов Василий Васильевич. А эти инициативы выглядят откровенно драконовскими. Получилось так, что генерал довольно ловко подставил министра.
Валентина Мельникова считает, что позицию, озвученную генералом Смирновым, не поддерживают в Министерстве обороны.
Я не знаю, насколько позиция Смирнова отвечает какой-то линии Министерства обороны, но я думаю, что если бы эта позиция была, у Сердюкова не было бы никаких оснований не высказать эту позицию нам. Потому что он человек нетрусливый, и если бы это была позиция Министерства обороны, он бы это все сказал 20 апреля на встрече с нами. Но у меня ощущение, что ветер дует из Совета безопасности. Потому что идеолог вот этого вот увеличения возраста, увеличения срока, клятвы, что пока я начальник генштаба, армия всегда будет призывная, это Юрий Балуевский. А он в Совете Безопасности сейчас не последний человек.
Автор статьи в независимой газете военный обозреватель Виктор Литовкин не видит противоречий в заявлении министра обороны и представителя Генерального штаба.
Я думаю, что министр обороны и Генеральный штаб действуют в одном ключе. В правильном или неправильном направлении это вопрос неоднозначный, потому что как человек, пишущий на военную тему много лет, не во всем разделяю взгляды министра обороны, начальника Генерального штаба, других генералов, но вот какие-то вещи, о которых я сегодня пишу и которые я поддерживаю, я считаю, что они правильные.
По словам Литовкина, заявления Василия Смирнова не беспочвенны и логичны. Демографическая ситуация в России заставляет генералов искать любые пути для того, чтобы призвать на срочную службу новобранцев. По мнению Виктора Литовкина, российская армия не может отказаться от призыва, но должна создать нормальные условия для солдат срочной службы.
Понятно, что почему люди бегут от армии, потому что армия, к сожалению, во многих вещах похожа на зону, на наказание для молодого человека. Вот сегодня руководство Министерства обороны и в частности министр обороны принимает меры по гуманизации воинской службы, превращение ее в нормальное отдание долга государству, как это происходит во многих европейских странах. 5 дней солдат занимается боевой подготовкой, специальной подготовкой, физической подготовкой. В субботу-воскресенье он может полностью отдохнуть. Даже в Израиле воюющим на выходные солдаты едут домой даже с оружием в руках. Что говорить о российской армии, которая в центральных дальневосточных районах не приходится ни с кем воевать? Почему держать всех в казарме надо или в общежитии солдатском? Если есть возможность, и человек недалеко живет от дома, пусть он съездит на это время домой. А если нет такой возможности, пусть накопит определенные выходные дни и потом получит отпуск, который сегодня не предусмотрен законом о прохождении воинской службы. Зачем держать солдат в перенаселенных казармах, когда можно, деньги сегодня позволяют сделать общежитие на 4 человека, где будет и душ, и туалет, и стиральная машина, где не будет пахнуть кирзой.
Служба в армии должна быть престижной. Большинство экспертов приводят в пример Израиль, где в армии служат не только юноши, но и девушки. Ссылаясь на опыт ближневосточной страны, Виктор Литовкин подчеркивает, что проблема престижа армии напрямую связана с социальным расслоением в обществе.
Почему в Израиле армия престижна? Ну, во-первых, потому что там служат все, вне зависимости от социального положения и занимаемые государственных или там коммерческих должностей родителей, призывников. У нас, к сожалению, создано как бы разделение общества на тех, кто должен служить, это дети рабочих и крестьян, и тех, кто может не служить под разными предлогами.
Реформа армии заявлена. В каком направлении она будет развиваться, можно будет говорить лишь через некоторое время, по конкретным делам и результатам. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При авиакатастрофе в Ливии, в результате которой погибли более 100 человек, по поступающей информации выжил один ребенок. Всего на борту самолета ливийской авиакомпании «Африки Airways» находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. 15 мая объявлено в Кемеровской области днем траура в связи с трагедией на шахте «Распадская». Погибли 60 человек. Неизвестной остается судьба 30 шахтеров. Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли во втором основном чтении президентские поправки в избирательное законодательство. Один из законопроектов предусматривает возможность для так называемых «малых партий» формировать фракции в региональных законодательных собраниях. Лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко вручили постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Экс-премьер также получила повестку в прокуратуру на 17 мая, где говорится, что она вызвана для допроса в качестве подозреваемой и избрания меры пресечения. Тимошенко инкриминирует попытку дать взятку судьям Верховного суда. Европейская комиссия сегодня поддержала намерение Эстонии вступить в зону евро в 2011 году. Таким образом, Эстония станет первым государством из числа бывших республик СССР, которая присоединится к зоне евро, объединяющей ныне 16 стран. На северо-западе Китая, в провинции Шаньси, совершено нападение на детский сад. Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, 7 детей убиты, еще 20 ранены. Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами наших корреспондентов, с текстами всех программ, с нашими эксклюзивными интервью и со многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей украинской прессы, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Оппозиция встала в защиту. Под таким заголовком «Коммерсант Украина» рассказывает о вчерашней первой акции протеста, созданного рядом партий и движений Народного комитета защиты Украины. В руках демонстрантов у стен Верховной Рады были национальные флаги и плакаты с призывами к президенту Януковичу не продавать страну. Как подчеркивает газета, настроение у большинства митингующих было подавленным. Во многом из-за того, что предыдущая попытка оппозиции громко заявить о себе в день ратификации Радой соглашения о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота оказалась эффектной, но неэффективной. Как отмечают «Известия» в Украине, вместо обещанных 100 тысяч на митинг пришли всего несколько тысяч человек. Сотни автобусов с участниками акции протеста из украинских регионов не смогли выехать в столицу. Перевозчики признаются, их вызывали в милицию и угрожали. В публикации на эту же тему газета «По-Киевски» пишет: «Парламентское большинство пошло навстречу оппозиции и выполнило одно из ее условий. Правительство отчиталось в Раде относительно документов, которые могут быть заключены в рамках визита на Украину 17-18 мая президента России Дмитрия Медведева. Противники власти утверждают, под контроль России готовится передача стратегических украинских предприятий. Первый вице-премьер Андрей Клюев успокоил оппозиционеров, заявив с парламентской трибуны, что в ходе визита Медведева речь не будет идти ни о слиянии «Нафтогаза» с «Газпромом», ни о создании ядерного холдинга. На Юлию Тимошенко завели уголовное дело и вызвали в Генпрокуратуру, сообщает газета «Сегодня». Соратники экс-премьера убеждены, цель репрессий власти – ослабить деятельность объединенной оппозиции. Сама Тимошенко заявила, что против нее возбудили сфальсифицированное дело о взятках судьям, которое расследовалось 7 лет назад при президенте Леониде Кучме и впоследствии было закрыто из-за отсутствия состава преступления. То, что Генпрокуратура возбудила против Тимошенко уголовное дело, означает, что новая власть намерена ее дискредитировать как лидера оппозиции в глазах Запада. В этой связи газета «По-украински» отмечает, что президент Янукович и правящая партия регионов готовят зачистку политического поля. И для них главное, чтобы там не было такого харизматичного и амбициозного раздражителя, как Тимошенко. Если власти будут действовать такими же методами, то у лидера оппозиции есть шанс вновь стать героиней Майдана, заключает издание. «Власть тьмы» под таким заголовком «День» публикует статью бывшего посла Украины в США и Канаде, писателя Юрия Щербака. То, о чем давно предупреждали политические кассандры, сбылось. Пало украинское государство и появился российский протекторат Януковича. Только решительное сопротивление общества может остудить горячие головы разрушителей украинской независимости, подчеркивает дипломат и продолжает. Тьма, которая вползла в нашу страну, несет угрозу всем, даже олигархам, которые могут примерить на себя лагерную робу Ходорковского. Но тьма не вечна, и продлится она ровно столько, сколько будем терпеть ее мы. В центре внимания украинской прессы и набирающие обороты скандал вокруг цензуры на украинском телевидении. Поводом для этого послужили заявления журналистов телеканалов 1+1 и СТБ. «Они нас боятся, когда мы вместе», констатирует в публикации на эту тему в интернет-издании «Украинская правда» ее автор Наталья Лигачева.
Мы находимся сейчас в начале действительно системного давления на средства массовой информации, и для меня не имеет определяющего значения, оказывают ли это давление медиасобственники по собственному желанию, как многие хотят представить, либо все-таки они хотят угодить власти. В любом случае, если речь идет о политической цензуре, то всегда виновата прежде всего власть, поскольку если бы она не хотела лоялизации СМИ к себе, то этого бы и не происходило. Тема издавления очень видна прежде всего по телеэфиру. Мы видим, что все более и более телевизионные новости приобретают такой характер, очень напоминающий телевизионных новостей в России. Новости становятся все добрее и добрее к власти, все меньше звучит критики по каким-то глобальным вопросам. Оппозиция представляется в виде каких-то маргиналов. Что же касается того, насколько журналисты способны оказывать этому сопротивление, ну, честно говоря, у меня было даже больше пессимизма до того, как все-таки выступили два канала. Сейчас у меня больше оптимизма, и я думаю, что главное, что нужно журналистам, это, конечно же, объединиться, не обвинять друг друга в самопиаре, не выяснять отношения друг с другом, а все-таки нужно создавать такую мощную организацию, которая, с одной стороны, занимается помощью журналистам, которые, может быть, будут подвергнуты репрессиям, а с другой стороны, вырабатывает системный план отстаивания своей профессии.
Считает шеф-редактор изданий проекта «Телекритика» Наталья Лигачева. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании лидер консерваторов Дэвид Кэмерон приступил к формированию нового правительства. Назначение Кэмерона во вторник главой британского правительства знаменует возвращение к власти консерваторов после 13 лет оппозиционной деятельности, когда правили лейбористы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Нынешнюю коалицию не назовешь равноправной. Клек в ней, конечно же, младший партнер. Напомню, что у консерваторов в парламенте 306 мест, а у либерал-демократов 57. Поэтому естественно, что ключевые посты в новом правительстве занимают члены теневого кабинета консерваторов, в частности, посты министра иностранных дел, министра финансов, обороны и внутренних дел. Но и либерал-демократы получили свою долю власти. Кроме должности заместителя премьера для Клега, либдемы получили 4 министерских портфеля, правда, не в самых ключевых министерствах. Главное, чем сразу же займется новое правительство, это снижение бюджетного дефицита. Он достиг астрономической суммы 167 миллиардов фунтов. В этом году, как предусматривала предвыборная программа Тори, бюджетные расходы будут сокращены на 6 миллиардов фунтов. Обе партии заключили соглашение о существовании стабильного парламента на 5-летний срок. Сегодня я беседовала с известным политологом, профессором Траверсом из Лондонской школы экономики и политологии. И он, как и многие аналитики, очень скептически относится к возможности столь длительного альянса этих идеологически противоположных партий. Стало известно, что одним из условий создания коалиции было проведение по требованию либерал-демократов референдума о преобразовании нынешней мажоритарной избирательной системы в пропорциональную, против чего всегда выступали консерваторы. Но и Тори, в свою очередь, настояли на проведении референдума по дальнейшей передаче власти Евросоюза. При этом либерал-демократы сняли свое программное требование о присоединении к зоне евро. Тори же, как известно, в большинстве своем евроскептики и не хотят расставаться фунтом и жертвовать британским суверенитетом в пользу Брюсселя. Кроме того, либерал-демократы согласились с намерением консерваторов ввести квоты на иммиграцию с целью ее ограничения, чему они раньше противились.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Мы продолжаем «Время свободы». Россия и Турция подписали сегодня несколько соглашений о сотрудничестве, в частности, в экономической сфере, в энергетике, а также договорились об отмене виз при краткосрочных визитах граждан двух стран. Соглашения достигнуты в ходе визита в Турцию президента России Дмитрия Медведева, который встретился сегодня с несколькими турецкими лидерами. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева рассказывает подробнее об этих соглашениях и о сделанных Медведевым заявлениях.
За последние годы наши отношения радикальным образом изменились, и действительно сегодня мы можем сказать, что они являются стратегическими, многоплановыми и отражают практически все аспекты нашей жизни.
Турецкий марш российского президента. Так охарактеризовали турецкие СМИ визит российского президента Дмитрия Медведева в Турцию. Турция надеется увеличить торгово-экономическое сотрудничество с Россией в несколько раз, сообщает центральная газета «Милет». А это значит, что вновь оживут пустующие фабрики и заводы, закрывшиеся вследствие экономического кризиса. Представитель администрации премьер-министра премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана сообщил. Российский президент пообещал в 3-5 раз увеличить торговые и экономические отношения. Хотя и сейчас торговый оборот между странами достигает 20 миллиардов долларов. Уже подписаны транспортные соглашения о воздушном сообщении, о организации смешанного железнодорожно-паромного сообщения. Российский президент выразил поддержку нормализации турецко-армянских отношений. Открытие турецко-армянской границы, последней закрытой границы Европы, принесет новые возможности для инфраструктуры, сказал он. По мнению турецких экспертов, Россия понимает, что без содействия Турции не сможет осуществить транспортировку энергоносителей в Европу. Центральным в ходе переговоров стал вопрос о взаимодействии Турции и России в транспортировке нефти и газа из Каспийского региона и Центральной Азии в Европу. Россия нуждается в поддержке Анкары для строительства газопровода «Южный поток», чтобы доставлять топливо по дну Черного моря в обход Украины. Со своей стороны, Москва предлагает свое участие в прокладке нефтепровода «Самсун-Джейхан» от Черноморского до Средиземноморского побережья Турции. Турция, которая одобрила прокладку Евросоюзом по турецкой территории альтернативного «Южному потоку» газопровода «Набука», тем не менее дала согласие на проведение изыскательских работ в турецкой акватории Черного моря. По словам экономиста Мехмеда Аршана, газовые проекты должны дополнять друг друга. Анкара поддерживает Набука, но не возражает и против Южного потока. Перспективной является совместная реализация крупных проектов, как газопроводы Южный поток и Голубой поток-2, пропускная способность которого может быть расширена по крайней мере на 20%, а также участие России в нефтепроводе Самсун-Джейхан для транспортировки нефти в обход загруженных Черноморских проливов. Накануне приезда Дмитрия Медведева в Турцию в Адане, Мерсене, Синопе и других черноморских городах прокатилась волна акций протеста против сооружения первой в стране АЭС российскими строителями. В акциях приняли участие экологи и представители местного населения. Турецкие власти, однако, считают, что в российской атомной промышленности действуют жесткие критерии, связанные с безопасностью, качеством и проверкой оборудования. Без виз на турецкие курорты. Надпись на турецком языке красуется на рекламном буклете известной турецкой компании. Турецкие туроператоры, переживающие трудные времена из-за разразившегося экономического кризиса, надеются, что значительно возрастет поток российских туристов в страну. Решению отменить визы при краткосрочных поездках радуются и турецко-российские семьи, которых в стране на сегодняшний день не менее 200 тысяч. «Теперь я буду ездить каждый месяц на блины к своей русской теще», радостно потирает руки Осман, который уже 7 лет женат на Елене из Краснодара. Если раньше, чтобы поехать с семьей в Россию, турецкие мужья были вынуждены месяцами ожидать визу у российского консульства, то теперь можно просто купить билет на самолет и запастись подарками. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В результате авиакатастрофы в столице Ливии Триполи при посадке самолета авиакомпании Africa Airways погибли более 100 человек, но по поступающей информации выжил один ребенок. 15 мая в Кемеровской области день траура в связи с трагедией на шахте «Распадская». В результате двух взрывов на шахте в ночь на 9 мая погибли 60 человек. Неизвестной остается судьба 30 горняков. Спасательные работы продолжаются. Прокуратура просит Хамовнический суд Москвы продлить срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 3 месяца, до 17 августа. Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли во втором основном чтении президентские поправки в избирательное законодательство. Один из законопроектов предусматривает возможность для так называемых «малых партий» формировать фракции в региональных законодательных собраниях. Лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко вручили постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Экс-премьер также получила повестку в прокуратуру на 17 мая, где говорится, что она вызвана для допроса в качестве подозреваемой и избрания меры пресечения. Тимошенко инкриминирует попытку дать взятку судьям Верховного суда. В Великобритании лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон приступил к формированию нового правительства после 13 лет правления лейбористов. Новый кабинет будет коалиционным. В него войдут представители консерваторов и либеральных демократов. Европейская комиссия сегодня поддержала намерение Эстонии вступить в зону евро в 2011 году. Таким образом, Эстония станет первым государством из числа республик бывшего СССР, которое присоединится к зоне евро, объединяющей ныне 16 стран. Президент России Дмитрий Медведев после переговоров в Анкаре с президентом Турции Абдуллой Гюлем заявил, что обе страны подготовили документ о безвизовом режиме поездок своих граждан. Мы продолжаем программу, и я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, первый раз в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе с нами в студии ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Александр. Простите, составлено уже у меня план программы. Все основные темы дня, в том числе и представленные в вашей программе, имеются, разве что подробно о том, как турецкие граждане к тещам русским на блины поедут, я, пожалуй, рассказывать не буду. Однако о политических и экономических аспектах этого визита эксперты «Радио Свобода» расскажут обязательно. Поговорим еще о вот этой громкой истории со взяточничеством в МГУ на одном из факультетов, где отстранены от участия в деятельности, связанной с приемом экзаменов и отец и сын, декан факультета и старший преподаватель. Действительно ли там была взятка в 35 тысяч евро или нет? Вот об этом будет специальный репортаж «Радио Свобода». Сегодня открывается 63-й международный Каннский фестиваль. Это крупное общественное событие, в том числе и для России, поскольку участвует там фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». В стране съемок эта картина, как и следовало ожидать, стала предметом широкой общественной дискуссии, вызвала самые противоречивые отклики. И сам Михалков и его болельщики рассчитывают на успех великого фильма о Великой войне в Каннах. В отличие от принятой на этом фестивале практики, лента Михалкова уже идет в прокате. В России это не премьера, а такое в каннском конкурсе случается крайне редко. Это подтвердил и работающий сейчас на кинофестивале московский кинокритик Валерий Кичин, фрагмент из беседы с которым предложу вашему вниманию.
Это не совсем жесткое правило. Конечно, каннский фестиваль очень активно старается блюсти право первой ночи, но исключения бывали. Фильм, скажем, Педро Альмодовара несколько лет назад был в испанском прокате и потом вышел на премьеру в Канне. Такие случаи бывали. То, что сделано исключение в данном случае, это, по крайней мере, не ЧП. Хотя бывает это редко. Другое дело, что французская фирма, которая будет раскручивать картину на Западе и будет обеспечивать ей мировой прокат, надеялась, что если фильм придет в Канн в ореоле национального хита, то это, конечно, пойдет на пользу.
Никита Михалков, он является одним из организаторов фестиваля русского кино или программы русского кино, которая проходит в Каннах довольно успешно, с русской манерой, с водочкой, коркой, музыкой. Это как-то может сказаться на симпатии жюри, как вы думаете?
Я думаю, что любое личное общение режиссера с другими своими коллегами, да, идет на пользу, естественно, и сказывается на судьбе картин. Это просто неизбежно. Если вспомнить историю этих русских фестивалей в Канне, то Никите Михалкову ведь за чем-то очень понадобился этот фестиваль. Дело в том, что он существовал и до Никиты Михалкова, его вел совершенно другой человек, гораздо менее знаменитый, вел очень успешно. Я сам однажды был на этом фестивале, здесь был театр, было и кино, и все это было прекрасно. Но потом Никите Михалкову почему-то понадобилось это дело, и он просто элементарно отнял этот фестиваль и его присвоил. Наверное, с какой-то далеко идущей целью.
Кинокритик Валерий Кичин из Канн, где открывается сегодня 63-й международный кинофестиваль. Это и другие важные темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, Александр, напомню нашим слушателям, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напомню также, что программу ведет, как всегда, Андрей Шары. В эфире «Время свободы». Во Франции депутаты Национальной ассамблеи одобрили резолюцию, рекомендующую воздержаться от ношения паранджи, или, как ее называют чаще на Западе, бурки, в общественных местах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Ношение паранджи наносит ущерб ценностям Французской Республики, говорится в резолюции, принятой сегодня единогласно французскими парламентариями. Данная резолюция носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее, ее одобрение можно считать первым шагом на пути к законодательству, запрещающему ношение в общественных местах паранджи, полностью скрывающей лицо женщины мусульманской одежды. 19 мая соответствующий законопроект будет предложен на рассмотрение Совету министров. В начале июля Его должны рассмотреть депутаты Национальной Ассамблеи, а в начале сентября – сенаторы. Таким образом, осенью закон может уже вступить в силу. Паранджу во Франции носят всего около 2000 женщин-мусульманок, при том, что в стране проживают около 6 миллионов граждан мусульманского вероисповедания. Вот уже несколько месяцев эта законодательная инициатива вызывает неприятие не только у мусульманской общины, которая видит в ней попытку стигматизации всех французских мусульман, но и у некоторых общественно-политических деятелей Франции. Недавно политик, бывший министр иностранных дел Ролан Дюма, в интервью информационному сайту Ума ТВ, освещающему интересующие французских мусульман вопросы, высказал свои опасения в связи с законопроектом о паранже.
Франция – мирная страна. У нас нет таких проблем, как в Ливане, как на Ближнем Востоке. У нас даже нет террористических актов, как были в Англии или в Испании. И мы сейчас занимаемся тем, что посредством неловких слов, деталей, штрихов, законопроектов и прочих дебатов создаем климат, который будет угрожать нашему мирному государству. И это приведет к проблемам. Как это произойдет? Разве нужно ради сотни женщин, которые носят паранджу, принимать специальный закон? В результате этого мы объединим определенную группу мусульман арабского происхождения, которые скажут: «Этот закон направлен против нас». И таким образом сформируется враждебная сила. Мы сами будем лихо. В результате мы получим восстание. Сначала небольшое, а потом, возможно, более существенное. И это рискует стать тем потрясением, которое положит конец нашему спокойному, мирному существованию.
Это было мнение французского политика Ролана Дюма о законодательной инициативе, направленной на запрет паранджи. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В последние дни темами обсуждения в российских блогах то и дело становятся любопытные истории о единстве духовного и материального. Вот, например, какую историю рассказывает корреспондент журнала «Русский репортер» Владимир Антипин в блоге на сайте издания.
Серьезные уральские мужчины готовы подать заявление о банкротстве екатеринбургской епархии. Кредиторы епархии уверяют, что попы должны им лям баксов. В переводе на русский это означает, что ювелиры поставляли епархии золото, а епархия, как выяснилось, расплатилась тем, что простила их. Парни в течение 3 лет пытались получить с церкви деньги, а потом просто подали иск в арбитраж с требованием признать епархию банкротом. Главный епархиальный кредитор Анатолий Грошев говорит, что в самое ближайшее время готов создать комитет кредиторов даже не Екатеринбургской епархии, а всей Русской Православной Церкви.
С трудом получается отделить духовное и материальное и при обсуждении состояния российского высшего образования. Прогремевший в апреле скандал с дочерью декана факультета госуправления МГУ Полиной Суриной, которую поймали на взятке в 35 тысяч евро, снова ожил в ЖЖ после того, как свои размышления о нем опубликовала политик Марина Литвинович. Литвинович отказывается различать в этой истории правых и виноватых.
При том, что взятки в вузах у нас берут очень многие, ловят почему-то только одну Сурину. Совершенно не обеляя ее, хочу заметить, что, скорее всего, Сурину банально заказали, поскольку такие спецоперации со съемкой скрытой камерой происходят не каждый день и в основном только по заказу. То есть, когда нашим правоохранителям заносят сумму и заказывают человека.
Критикуя позицию Литвинович, пользователь Иван Гог принципиально отказывается различать коррупцию и борьбу с ней.
У нас в стране не было, кажется, ни одного дела по коррупции, которое не было чьим-то заказом. Борьба с коррупцией у нас – это часть самой коррупции. Возразить же Литвинович, я полагаю, уместнее словами, которые сказал великий Папанов. Тебя посадят, а ты не воруй.
Впрочем, некоторые пошли еще дальше. Пользовательница Цветна полагает, что теория и практика коррупции и есть единственно правильное занятие для факультета госуправления в российских условиях.
Все-таки декан факультета госуправления МГУ отстранен из-за взятки дочери звучит примерно так же, как декан биологического факультета МГУ отстранен из-за того, что его дочь завела рыбок.
Главной темой англоязычной благосферы стала отставка с поста премьер-министра Великобритании лейбориста Гордона Брауна и назначение новым главой правительства консерватора Дэвида Кэмерона. Тем самым разрешилась главная интрига английской политики последних дней. Поскольку ни лейбористам, ни консерваторам не удалось получить на выборах парламентского большинства, все решали закулисные переговоры с либеральными демократами. Альянс с ними оказался единственным выходом из политического тупика. Лейбористам такой альянс создать не удалось, их лидер Гордон Браун подал в отставку, и Кэмерону было поручено создать коалиционное правительство. В блоге газеты «Телеграф» консерватор Нил Гардинер бросает обвинение в спину уходящему Брауну.
Даже проиграв, Гордон Браун отчаянно пытался ухватиться за власть, тщетно рассчитывая на корыстный альянс с либеральным демократом Ником Клеггом. Этот бесцеремонный и деструктивный шаг вполне подходит премьер-министру, никогда не ставившему национальный интересы на первое место. Наблюдая за ходом событий, я пытался отыскать хотя бы одно существенное достижение Брауна за время его правления. Британская экономика пребывает на грани разрухи. Государственный долг достиг эпических размеров на фоне ошеломляющего бюджетного дефицита. Если коснуться внешней политики, то отношения с США были хуже только во время Суэцкого кризиса, и сейчас Британия уступила лидерство на многих фронтах, включая иранский ядерный кризис. Одним словом, эпоха Брауна – это период упадка Британии. Последние три года вся страна балансировала на грани катастрофы, так что, хотя Кэмерону придется непросто, у него нет шансов оказаться хуже своего предшественника. Гордон Браун поставил страну на колени. Пришло время вставать на ноги.
Однако у оппонентов Тори есть что предъявить и новому премьеру. Юморист Мартин Льюис знакомит читателей The Huffington Post с его фигурой.
Кэмерон родился в 1966 году в сказочно богатой семье. Его консервативная партия пытается ввести налоговую льготу, от которой выиграют 3000 самых богатых семей в Британии, включая его собственную, конечно. Он учился в самой дорогой и престижной части школе в Итоне, а потом поступил в Оксфорд, где был активным членом знаменитого Буллингтон-клуба, в который допускаются только дети из самых богатых семей. Деятельность клуба ограничивается буйным пьянством, разбитными выходками и порчей чужой собственности. Типичный вечер членов клуба в конце 80-х годов выглядел так. Они приходили в самый роскошный ресторан Оксфорда, заказывали самые дорогие блюда и вина, а потом громили всю мебель и оборудование. После этого они шли к владельцу и с аристократической надменностью забрасывали его пачками денег в возмещение ущерба. Теперь у Кэмерона есть возможность возродить традиции своего политического идеала Маргарет Тэтчер и сделать с государственной системой здравоохранения и образования, а также с беднейшими слоями населения то, что он и его дружки творили в оксфордских ресторанах 20 лет назад. С той лишь разницей, что теперь им не придется платить за ущерб. Теперь бесчинствовать можно бесплатно.
Это мнение оппонента Тори, юмориста Мартина Льюиса.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В эфире программа «Время свободы». До конца часа вас еще ждет экономическая панорама, а также новая история Запада и Востока, на этот раз из Австрии. Но пока в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
При авиакатастрофе в Ливии, в результате которой погибли более 100 человек, по поступающей информации выжил ребенок. Сегодня утром в аэропорту ливийской столицы Триполи при посадке разбился самолет ливийской авиакомпании «Африкия Airways». 15 мая в Кемеровской области день траура в связи с трагедией на шахте «Распадская». В результате двух взрывов на шахте в ночь на 9 мая погибли 60 человек. Неизвестна до сих пор судьба еще 30 шахтеров.
Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли во втором основном чтении президентские поправки в избирательное законодательство. Лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко вручили постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Тимошенко инкриминирует попытку дать взятку судьям Верховного суда. В Великобритании лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон приступил к формированию нового правительства.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Каннский фестиваль. Кому достанется пальмовая ветвь?
Комментарии экспертов.
Юрист Василий Гуцуляк. О том, нужно ли топить пирата в море.
В блогах Свободы.
Заключенный Платон Лебедев. Диалог с друзьями-помощниками.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Шахта Распадская в Кузбассе, где на прошлой неделе произошла авария, унесшая десятки человеческих жизней, является крупнейшим в России производителем коксующегося угля. При этом доля кокса в конечной цене, выплавляемой в стране стали, превышает 25%. Приведет ли авария на шахте к росту внутренних цен на сталь и, соответственно, в целом во всей стране? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
На долю шахты Распадская приходится примерно 11-12% всей добычи коксующегося угля в России. Почти три четверти текущей своей добычи шахта поставляла именно на внутренний российский рынок, отмечает аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Денис Нуштаев.
Даже согласно статистике, которая была представлена самой Распадской, за 2009 год компания поставила на внутренний рынок порядка 72% его производимого угля. То есть доля достаточно велика. Безусловно, выбытие такого крупного игрока сегодня с рынка, оно, конечно, без последствий не пройдет, но я думаю, рынок есть рынок, и, скорее всего, пробел будет заполнен либо за счет использования угля других марок. Плюс, скорее всего, мы думаем, что другие компании, так как этот рынок все-таки конкурентный, также будут увеличить поставки для того, чтобы заполнить этот пробел, который образовался после Распадской.
Сокращение общероссийских объемов добычи коксующегося угля из-за аварии на шахте Распадская может быть компенсировано либо расширением добычи на других месторождениях, либо за счет импорта, либо за счет временного сокращения объемов экспорта этого сырья из России. На ваш взгляд, какой вариант будет выбран?
Прежде всего, пробел будет заполняться за счет того, что будет сокращаться экспорт, потому что сегодня экспорт угля все-таки осуществляется за пределы России. Это в среднем от 15-20% от всего объема производства, поэтому, скорее всего, пострадает прежде всего экспорт страны АТР и частично на Украину. Вот этот баланс будет возвращаться на внутренний рынок. И плюс, безусловно, некоторые производители, которые в состоянии это сделать сегодня, будут наращивать добычу.
По разным оценкам, доля коксующегося угля в конечной цене, выплавляемой на металлургических комбинатах России стали, составляет примерно 25%, отмечает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Николай Сосновский.
Ну, если брать в целом по России, то, наверное, где-то сырьевые материалы занимают половину себестоимости в среднем, и четверть, соответственно, приходится на коксующийся уголь. Да, конечно, в теории авария и дефицит на рынке могли бы вызвать некоторое повышение цен, но я думаю, пока в текущей ситуации угольщики повременят с какими-то серьезными подвижками в ценах, понимая, что сейчас государство после этой ситуации будет следить за тем, чтобы на домашнем рынке не произошло взвинчивание цен, соответственно. Но, конечно же, цены будут следовать так или иначе общей мировой достаточно положительной динамике, которая исходит сейчас от Азии, где коксующийся уголь очень сильно растет в цене и пользуется спросом на китайском рынке, в Корее, в Японии. Поэтому мы можем ожидать увеличения цены, но, наверное, все-таки не в первую очередь именно от этой аварии.
С начала года внутренние цены на коксующийся уголь в России уже повысились более чем на четверть, и сегодня, в зависимости от сорта, составляют 130-150 долларов за тонну. Каким может оказаться новое их повышение?
Если брать динамику цен с начала года, то действительно цены выросли порядка 30%. Действительно, рост уже был, и говорить о том, что дальше будет, скажем, еще 30% рост, наверное, пока преждевременно. Если он все-таки и будет в третьем квартале, то, наверное, это 10-15 долларов.
Металлургические компании России закупают коксующийся уголь на основе квартальных контрактов. То есть до конца июня цены из-за аварии на Распадской вряд ли повысится. Но каковы ваши прогнозы на второе полугодие? Денис Нуштаев, компания «Метрополь».
Прежде всего, мы не ожидаем существенного роста цен на уголь в третьем квартале после завершения второго. Мы думаем, что повышение будет скорее плавным и связано больше с внешней конъюнктурой, так как цены как сущий уголь росли, прежде всего, на внешних рынках. Мы думаем, что правительство России вряд ли допустит существенного скачка в связи с этим, поэтому, скорее всего, никакого скачка цен в связи с этим не будет. Следовательно, мы не думаем, что цены на сталь также будут серьезно расти. Опять-таки, здесь все больше завязано на внешнюю конъюнктуру. Если мы увидим продолжающий рост цен на внешних рынках, на который идет около 50% поставок российской стали, то, безусловно, внутренний рынок также реагирует повышением цен.
Эксперты давно подсчитали, что рост среднегодовой цены российской нефти на $1 дает бюджету дополнительно 2 миллиарда долларов в год. По аналогии, можно ли говорить о том, что рост цен в стране на сталь, скажем, на 5 или на 10%, ведет к какому-то определенному росту цен в промышленности вообще? Николай Сосновский, компания «Уралсиб Кэпитал».
Стоит учитывать, что металлургическая отрасль занимает хоть одно из важных мест, но все-таки не такое, как нефтегазовая. Поэтому влияние роста цен на сталь куда более скромное. Даже если мы возьмем какие-то металлоемкие отрасли, как автомобилестроение, наверное, при, скажем, увеличении процентов на 10-20 цены на сталь, мы увидим всего лишь несколько процентов, 5%, может быть, роста конечных изделий. Потому что даже в металлоемких отраслях все-таки доля именно самой стали не столь большая. Ну а в общем, в разрезе экономики у нас все-таки не столь большая промышленность, как легкая и тяжелая, больше все-таки добыча полезных ископаемых, поэтому говорить о том, что на какие-то общестрановые цифры это серьезно очень повлияет, наверное, не приходится.
Шахта «Распадская» в Кузбассе является крупнейшим в России производителем коксующегося угля. Ее восстановление, как заявили руководители предприятия, займет несколько лет.
Экономической панорамой вас познакомил Сергей Синельский.
Радио «Свобода» продолжает цикл историй Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. 65 лет назад Третья армия Соединенных Штатов освободила нацистский концентрационный лагерь Маутхаузен на территории Австрии, недалеко от города Линц. Он считался одним из самых чудовищных концлагерей, где с особой жестокостью пытали и убивали узников. За время существования лагеря с 1938 по 1945 год там погибли более 125 тысяч человек. После войны лагерь был превращен в мемориальный комплекс. О том, какое место концлагерь Маутхаузен занимает сегодня в сознании современных австрийцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Австрии Мария Клайн.
В Австрии мемориал Маутхаузен считается не просто памятником погибшим, но олицетворением того исторического периода, который должен остаться в памяти нации. Посещение мемориала стало обязательным для школьников и является частью курса современной истории. Однако в последнее время у мемориала возникли финансовые сложности. Сотрудникам приходится отказывать школам в проведении экскурсий. Австрийский комитет Маутхаузена ведет переговоры с Министерством внутренних дел, финансирующим мемориальный комплекс, о выделении необходимых средств. Председатель правления комитета Вилли Мерни надеется, что деньги будут найдены. Однако, по его мнению, работа с молодежью не должна ограничиваться экскурсией.
Я считаю, что посещать мемориал имеет смысл только в том случае, если мы также поднимаем тему национал-социализма в Европе сегодня. Австрийский комитет Маутхаузена успешно работает с молодыми людьми не только в мемориале. Мы проводим в этом году 300 семинаров на тему о гражданском мужестве. 300 групп молодых людей могут в школе или на рабочем месте в течение дня дискутировать на эту тему. Для многих юношей и девушек события, произошедшие 65 лет назад, кажутся невероятно далекими. В большинстве случаев даже их родители в них не участвовали. Поэтому важно говорить с молодежью не только о событиях того времени, но и о том, как могло случиться, что десятки тысяч людей не видели или не хотели видеть, что происходит. Сегодня это тоже бывает. Поэтому еще более важный вопрос, что делать, чтобы такое не произошло вновь.
Летом по инициативе Министерства внутренних дел в мемориале пройдет семинар под названием «Молодежно-исследовательский форум Маутхаузен», посвященный темам национал-социализма, концлагерей, и Холокоста. Студенты Венского университета, юные историки, психологи-педагоги, будущие специалисты в области театра, кино, изобразительного искусства представят свои работы. Состоятся обсуждения и дискуссии. О том, что знает сегодняшняя австрийская молодежь и школьники об истории своей страны в период нацизма, я спросила одного из организаторов семинара, педагога-психолога и историка Агнес Сикору.
Есть школьники, которые говорят, мы не можем больше этого слышать. Нам непрерывно говорят это с первого класса. На уроках религии, истории, биологии, философии эта тема поднимается всюду. А есть другие, которые считают, что этого недостаточно и хотят узнать больше. Другая сторона вопроса – учителя истории, которые тоже по-разному относятся к этой теме. Я знаю одного учителя, который посвятил национал-социализму и Холокосту целый семестр. Для других тема исчерпывается одной поездкой в Маутхаузен. Из Вены, например, до Маутхаузена 2.5 часа езды, потом 2 часа экскурсия и 2.5 часа обратно. В этом случае у школьников нет возможности ни обсудить увиденное, ни выработать какое-то отношение к этому.
Австрия хоть и была в течение 10 послевоенных лет оккупирована союзными войсками и поделена на зоны, тем не менее получила статус жертвы нацизма, а не агрессора. Это привело к определенным искажениям роли австрийцев во Второй мировой войне в сознании нации. Общество обеспокоено ростом популярности крайне правых радикальных партий и движений, особенно среди молодежи, говорит Агнес Сикора.
После окончания Второй мировой войны Австрия приняла на себя роль жертвы Германии и долго жила с этим. Потом, наконец, пришло прозрение и признание того, что австрийцы несут свою и достаточно большую долю вины. Я убеждена, что именно история национал-социализма и Холокоста должна быть центральной темой в курсе истории, поскольку она касается глобально нас всех, потому что это было величайшее в истории нарушение прав человека. И здесь надо говорить не только об истории Австрии, но и о том, что это означает для всех нас, для других народов, для меня лично, для моего сознания как гражданина мира, как европейца. Только тогда наступает момент, когда мы сознаем, это касается нас всех, и мы все несем ответственность за будущее.
В ночь с 1 на 2 февраля 1945 года около 500 узников Маутхаузена, в основном советские военнопленные, вооруженные булыжниками и другими подручными средствами, напали на часовых. 419 из них удалось бежать, остальные погибли при штурме. Операция по поимке беглецов получила название «Охота на зайцев». В ней принимали участие как лагерные охранники, так и местные жители. Спаслись только 9 человек. В минувшем феврале группа австрийских школьников прошла по тем местам, где произошла трагедия. Знания и опыт, приобретенные во время этой экспедиции, они обсуждали с учителями и политиками. 5 мая, когда в Австрии отмечается День жертв насилия и расизма, они стали почетными гостями торжественного заседания австрийского парламента. Вице-спикер парламента выразил надежду, что молодое поколение страны формируется в духе уважения таких ценностей, как толерантность и гражданское мужество. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое из нашей петербургской студии проведет Виктор Резенков. А 3 последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы передать слова искреннего соболезнования.
Президент Обама и президент Карзай понимают, что он...
Основатель медиахолдинга «Джорджиан Таймс» сбежал вместе с...
Кто в правительстве конкретно инициировал налоговую опцию?
Я обвиняю эту банду в разгроме квартир моих близких, друзей, постоянных грабежах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».